Здравствуйте! В эфире передача «На стыке». Сегодня мы поговорим о романе Густава Флобера «Госпожа Бовари». Этот роман был написан в 1856 году, а опубликован через год в 1857 году. Этот роман сразу принес Флоберу известность. В этом романе воплотилось новое для тех лет течение в литературе натурализм. Натурализм – это крайняя степень реализма, когда жизнь человека разбирается не на молекулы, а на атомы. В центре романа стоит женщина по имени Эмма, Эмма Бовари. На протяжении романа Эмма встречает на своем пути двух мужчин – Родольфа и Леона. Родольф и Леон, ее любовники, в разные периоды ее жизни, однако ни тот, ни другой не способен на сильное ответное чувство. Есть в этом романе момент, который достаточно четко показывает отношение автора к своей героине. Когда Эмма собиралась на встречу к одному из своих любовников, она так спешила, что оттолкнула свою дочку, стоявшую у нее на пути. Поэтому характеризовать Эмму Бовари как женщину, которая любила и, значит, спасена, и, значит, все ей простится, мы не можем. Давайте попробуем разобраться в этом характере. Итак, женщина выходит замуж за нелюбимого мужчину. Через некоторое время ей становится понятно, что жить дальше с ним невыносимо. По ее инициативе они переезжают в другой город, где Шарль получает место врача. Однако супружеская жизнь не складывается, и вот наконец-то на ее пути появляется первый из любовников Леон. Многие критики писали о том, что Леон – это герой сентиментализма, пародия скорее на сентиментализм. Очень любопытно, какие психологические характеристики для Эммы находит автор. Когда Эмма внутренне приняла помысел изменить мужу, когда она уже почувствовала в своем сердце любовь к Леону, она не сказала тому Леону ни слова, но стала со своим мужем Шарлем внимательно и предупредительно. Итак, первый этап, показанный Флоберу. Через некоторое время в ее жизни появляется человек совсем другого типа, Родольф. Критики пишут, что это герой романтизма, романтический герой. С ним, с этим романтическим героем, у Эммы уже складываются настоящие отношения. Если Леона она только любила платонически, то Родольфа она любит вполне реально. Что здесь можно сказать? Здесь можно сказать о том, как Флобер психологически тонко показывает и этого персонажа, второго ее любовника Родольфа. Родольф идет где-то в поле, размышляя о том, стоит ли ему соблазнять Эмму. И разбивая палкой, тростью ком земли, он думает, черт возьми, как от нее буду отделываться. То есть он не планирует каких-то долгих, длительных отношений, а заранее планирует разлуку, расставание. Мне кажется, что роман «Госпожа Бовари» Флобера – это роман о массовой культуре. Эмма читает романы. Романы составляют ей смысл ее жизни. Она мечтает о Париже, она мечтает о платьях, она мечтает о принцах, она рождена для любви. И в деревне, где она живет, найти этот романтический флёр невозможно. Жертва массовой культуры, она ищет на земле ту любовь, которой, может быть, на земле никогда и не бывает. Не понимая того, что любовь – это результат. Если бы она ответила Шарлю на его чувства, потерпела, смирилась, то была бы счастливой женщиной. Заканчивается роман достаточно жестоко. После смерти Эммы, Эмма, запутавшись в долгах, задолжав ростовщику по имени Лере, принимает мышьяк и заканчивает жизнь самоубийством. Шарль ничего не понимает. Он даже не догадывался о том, что его жена изменяет ему. И вот он находит письмо, которое нечаянно выпало из кармана Эммы, читает, и перед ним открывается страшная правда, что Эмма всю жизнь его обманывала, ему изменяла. Тогда Шарль Бовари сходит с ума, и их дочь вынуждена поступить на ткацкую фабрику, потому что она лишена средств существованию. Отец сошел с ума, мать умерла. Вот этой своей преступной мечтательностью Эмма погубила трех людей. Своего мужа Шарля, себя саму и их дочь. Так что же это за преступная страсть, которой нужно приносить такие человеческие жертвы? Это страсть мечтательности. Позволю себе провести параллель с Маниловым из «Мертвых душ» Гоголя. Казалось бы, такие разные персонажи, Манилов и Эмма Бовари, однако в зачатке, внутри, по сути, в их сердцах лежит одна и та же страсть. Мечтательность сродни наркомании, сродни алкоголизму. Человек упивается иллюзорной, нереальной жизнью. Мечтательность опасна тем, что она вырывает человека из настоящего и заставляет жить либо прошлым, либо будущим. Первую половину романа Эмма живет будущим. Она мечтает о том, что вот-вот начнется жизнь-праздник, а та жизнь, которая происходит сейчас, это только бестолковая прелюдия, пролог, вступление. Вторую половину романа Эмма живет прошлым. Она понимает, что уже ничего нельзя исправить, и остается только вспоминать о том, какой она была молодой, красивой. Флобер мастерски показывает дугу, показывает процесс, путь из точки А в точку Б. Шаг за шагом, постепенно, с глубоким знанием психологических тайн женского сердца, Флобер проводит нас, проводит свою героиню от девочки, которая жила при монастыре и хотела стать монахиней, то женщины, которая в финале романа бегает, предлагает со своим любовником за деньги, прошу прощения за такую подробность, и, не найдя возможности выпутаться из долгов, заканчивает жизнь самоубийством. Флобера обвиняли в том, что он женоненавистник. Особенно смешное обвинение, которое предъявляли ему, было в том, что он плохо показал нравы провинциальной жизни. Интереснейшим, любопытнейшим персонажем этой истории становится персонаж, который как бы не связан с основной сюжетной линией. Это аптекарь. Аптекарь, который после смерти Шарля занимает его место. Тут нужно небольшое пояснение. Дело все в том, что Шарль, врач, имел образование, а этот аптекарь образования не имел, и по закону становиться врачом он не мог. К тому же в романе показано, как этот аптекарь пытается лечить людей в своей деревне, и одному несчастному он так залечил ногу, так ее вылечил, что развилась гангрена, и ногу отрезали. Флобер показывает, что на место одного рода приходит другой род, что в социуме и в мире, что называется свято, место пусто не бывает. Если фамилия Бовари выродилась и умерла, то на их место придут новые люди новой формации. Роман «Госпожа Бовари» нашел очень большое отражение в искусстве последующих веков. В 20 веке самая известная постановка «Госпожи Бовари» это была постановка камерного театра в главной роли Алиса Георгиевна Конин, режиссер Александр Яковлевич Таиров. Это был предвоенный спектакль 1940 года. Инсценировку сделала сама Алиса Георгиевна Конин. И понятно, что в ее инсценировке Эмма была оправдана. Алиса Георгиевна как женщина оправдывала Эмму. И с тех пор в нашем искусствоведении появилась точка зрения, что Эмма права. Неважно, что она погубила три жизни, свою, мужа и дочери. Не важно, что на их место рода Бовари пришли эти безымянные аптекари. Важно то, что она искала подлинной страсти, и эта подлинная страсть оправдывает все. К сожалению, спектакль не сохранился для нас, его не сняли на пленку, и даже не дошло аудиозаписи голоса Алисы Георгиевны Конин, великой трагической актрисы, ученицы Станиславского, музы Таирова. Однако по воспоминаниям, по критическим статьям, мы можем судить о том, что это был великий спектакль. Надо сказать, что к концу 30-х годов советское искусство вошло в кризис. В после революции 17 года, как это часто бывает в России, художники собрались сделать принципиально новое искусство, отвергнув все, что было создано до них. В печь полетели Пушкин, Толстой, Чехов, Гоголь, Островский, Грибоедов и так далее. Молодые советские драматурги начинали писать с чистого листа. Это привело к тому, что всего лишь через несколько лет после революции Анатолий Васильевич Луначарский, наверное, самый культурный из всех большевиков, выступил в печати со статьей, которая называлась «Назад к Островскому». То есть хотя бы вернуться на уровень Островского, а не то, что уж творить принципиально новое искусство. И вот 20-е годы 20 века в истории нашего театра прошли под знаком революционно-героической драмы. Такие авторы, как Владимир Наумович Биль-Белоцерковский со своей пьесой «Шторм», или Константин Андреевич Тренев со своей пьесой «Любовь Яровая», или Всеволод Витальевич Вишневский со своей пьесой «Оптимистическая трагедия», все они канули в прошлое. Их пьесы, наверное, больше никогда не будут ставиться. 30-е годы прошли под знаком производственной пьесы. Николай Федорович Погодин, например, со своими пьесами, подобными пьесе «Поэма о топоре», где на заводе советские рабочие делают новую сталь или новые подшипники, или новые танки, не суть важно. А также 30-е годы прошли под знаком «Лениниады», автором которой является все тот же Николай Федорович Погодин. Итак, «Лениниана», то есть возведение, создание кумира, покрытие лаком образа Ленина, новое мифотворчество, создание новых культов. И вот в этой ситуации производственных пьес и «Лениниады» как минимум четыре крупнейших театральных деятеля первой половины 20 века заинтересовались темой женщины с ее любовью. Что же это были за художники? Незадолго до своей смерти Константин Сергеевич Станиславский, он умер в 1938 году, поставил на сцене МХАТа Анну Каренину, великую историю, придуманную Львом Николаевичем Толстым. Мейерхольд Всеволод Эмильевич, великий авангардист, новатор, в этот же период поставил спектакль «Дама с камелиями», где главную роль сыграла Зинаида Райх. Крупный советский драматург Алексей Николаевич Арбузов написал свою первую пьесу, которая принесла ему славу, «Таня». Первая редакция «Тани» была еще довоенная. И поставили ее в Театре революции, и играла главную роль Мария Бабанова, одна из великих актрис, ученица Мейерхольда, которая к тому времени ушла из его театра из-за конфликта с Зинаидой Райх. Александр Яковлевич Таиров, как я уже говорил, на сцене камерного театра в 40-м году предвоенном поставил «Госпожу Бовари». Вот вам четыре примера того, как великие русские театральные деятели заинтересовались темой человека, женщины, а совсем не производственным планом, не Лениным, не построением коммунизма, не теорией бесконфликтности и т.д. и т.п. В заключении нашей передачи я бы хотел подвести некоторые итоги. Итак, роман «Госпожа Бовари» – это роман о тлетворном влиянии на сознание человека массовой культуры. Роман очень современный. История, которую можно ставить и в наше время, и в любые другие времена. Потому что такого мощного влияния на массовое сознание мы, наверное, в истории человечества еще никогда не наблюдали. Людям навязывают мечты, людям навязывают шаблон жизни, которому они пытаются следовать, и случаются трагедии, когда человек вдруг обнаруживает, что реальная жизнь и жизнь, навязанная массовой культурой, не имеют ничего общего. Но на этом время нашей передачи закончилось. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.